Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 июня 2012 года. Мир должен знать правду. Вопрос. Есть две силы, одна к объединению, к добру, другая к разрушению, к смерти. Сейчас человечество неотвратимо движется к точке бифуркации, когда нужно остановиться, потому что дальше так продолжать нельзя. Если все пойдет естественным путем, это будет катастрофа? Ответ. Да, это будут природные и общественные катастрофы, то есть войны. Если мы будем упорно противостоять природе, то с одной стороны это вызовет различные природные катаклизмы, землетрясения, ураганы и так далее. А с другой стороны, спровоцируют нас такие внутренние напряжения, что разразится мировая атомная война. Это естественный, неосознанный нами ход событий. Но если мы раскроем эту точку заранее, через средства массовой информации, через любые возможности, то сможем подвинуть ее вперед. Это надо сделать не тогда, когда она будет уже неизбежной, и мы войдем в состояние огромных конфликтов, а когда мы, предвидя все, ощутим ее заранее, как будто она существует уже сейчас, и тогда мы сможем начать менять себя и общество. Достичь этого можно только лишь распространением правды о нашем состоянии, о нашей тенденции, к чему мы идем, какая сила ведет нас вперед, о неизбежности прихода именно к такому состоянию. В принципе, об этом говорится, но очень мало. И главное, существует методика исправления, позволяющая изменить то, что существует сегодня. Кстати, сама методика безболезненная, недраматическая, человек не должен себя ломать. Он приходит в группу, в которой занимается под влиянием мягкой, доброй, дружественной окружающей среды, посещает ее как простой психологический практикум в университете. В течение нескольких занятий начинает ощущать, как меняется он сам и его взгляд на мир. То есть с человеком не происходит никаких драматических событий, он просто легко, комфортно начинает приобретать новую систему знаний и восприятия мира. Из беседы об интегральном воспитании от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Отодвинуть точку бифуркации. Вопрос. Если путь к точке бифуркации неизбежен, в чем тогда наша задача? В чем цель? Ответ. Наша задача – подвинуть эту точку раньше, чем она проявится естественным образом. Это можно сделать, если мы будем объяснять и показывать то зло, к которому идем, то подневольное состояние, в котором находимся, и как это подневольное состояние исправить на разумное доброе развитие. Это не только осознание зла, но еще и исправление. Здесь нужно играть на очень простых человеческих чувствах, в первую очередь на отношениях к детям. К этому у нас еще осталась какая-то предрасположенность, хотя она тоже далеко уже не та, как была, допустим, 50 лет назад. Сегодня заметна некая опустошенность, прохладность в отношениях между родителями и детьми, но все-таки основа для этого есть. Кроме того, можно действовать через средства массовой информации, через популярных в обществе людей. Нужно привести интегральное воспитание, самовоспитание в мир как моду, чтобы это было почетно, давало человеку славу, возвышение, уважение, самоуважение, ощущение принадлежности к элитному движению. Из беседы об интегральном воспитании от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Предотвратить нависшую угрозу. Вопрос. Допустим, до нас дошла информация об ожидающем нас тревожном будущем. Мы ее услышали. Мы с ней согласны. Что можно сделать, чтобы предотвратить это? Ответ. У нас существует очень много возможностей и ветвей распространения. Во-первых, надо использовать всевозможные протестные движения, ведь они, по сути дела, являются внутренним протестом против того, что происходит в мире, против дороговизны, неравномерного распределения богатства и прочих явлений. Это протест против современного состояния общества. Можно успешно использовать акции протеста для проведения в массах объяснительной работы. Можно использовать заботу человека о детях. Мы видим, в каком уродливом виде они сегодня воспитываются. В принципе, они даже не получают никакого воспитания, а только лишь образование. И то, они уже не хотят даже этого. В школах царит насилие, проблемы с наркотиками, сексуальное извращение и так далее. Распадаются семьи, мало кто желает сохранить семью. Необходимо пытаться каким-то образом показать человеку, что возможно совершенно иное существование, хотя он уже устал от попыток что-то сделать. А ведь все очень просто. Нужно просто зайти в интернет, прийти на курсы интегрального обучения, которые есть при университетах, при домовых комитетах, в школах, в вечерние часы и так далее. В работе со школьниками используется очень интересный метод. Сначала проводится обучение учителей, а потом они вводят интегральную методику в классах. Результаты проявляются буквально через несколько недель. Дети становятся другими. Перед родителями неожиданно предстают совершенно иные дети, ставшие лучше, приятнее, послушнее и так далее. И тогда возникает потребность изменения и родителей тоже, ведь внешняя обстановка окружения влияет на детей. Значит, и они должны прослушать курс интегрального обучения. Не надо говорить им о предстоящих изменениях, поскольку начиная слушать курс и участвуя в семинарах, они сами вдруг обнаружат совершенно иное существование, иное общение, иную жизнь. Мы сегодня очень активно, интенсивно готовим огромную армию лекторов, учителей и воспитателей, организаторов, которые будут этим заниматься, но пока еще это капля в море. Из беседы об интегральном воспитании от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Наш помощник – страх перед будущим. Вопрос. Существует ли альтернативный способ, чтобы мы все-таки не дошли до точки катастрофической бифуркации и вовремя свернули на добрый путь? Ответ. Умный человек – это тот, кто заранее видит результат, и этот результат настолько ему ясен и понятен, что может изменить его настоящее. Допустим, он желает совершить поступок, несущий ему сиюминутное наслаждение, но видение того, что в будущем этот поступок принесет ему страдания, отменит, аннулирует, нивелирует это стремление к наслаждению, сделает человека осторожным, даст ему силы все преодолеть. Скажем, если наркоман увидит ту картину, к которой приведет его употребление наркотиков, то сможет убедить себя отказаться от них. Но для этого надо явно показать людям картину их страшного будущего, хотя совсем не хочется их пугать. Очень тяжело преподносить им такую информацию. Но поскольку они закрывают на все глаза, необходимо подыскать подходящие средства информации, чтобы человек знал, что ему угрожает. Поэтому сейчас начинает появляться все больше фильмов на эту тему. Ну, в общем, я надеюсь, что разум должен восторжествовать. Я вижу, как все-таки происходит осознание зла нашей природы, хотя не такими темпами, как этого бы хотелось. Но только видение угрожающего будущего, только лишь страх может помочь человеку. Больше его ничто не остановит. Из беседы об интегральном воспитании от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Этапы становления разума, включение в высшую программу. Третий этап развития настает, когда я начинаю искать, для чего Творец все это делает со мной. И тогда я понимаю, что это для того, чтобы развить во мне разумные отношения на основе разума, а не чувства. И здесь человек чувствует, что обязан достичь такой же отдачи высшему, какая есть у высшего по отношению к нему. Ему уже недостаточно лишь принимать от Творца все приятные и неприятные состояния с пониманием, что они ему на благо. Он ищет возможности со своей стороны тоже отдавать Творцу и передать ему свою любовь. Для этого ему нужно развиться еще больше и глубже постичь отдающего, поняв, с какой целью он это делает, то есть, что именно хотел построить в человеке. Так развивается третья стадия – Бхина-Гимель, которая желает получить от отдающего. Она продолжает первую стадию, Бхина-Алев, чтобы ощутить наслаждение, но ощутить его ради того, чтобы понять, какую программу заложил внутри него дающий. В этом смысл третьей стадии. Бина сначала отказалась получать свет, но когда она захотела понять отдающего, то выяснилось, что это возможно лишь за счет того, что получаешь от него. И теперь, в третьей стадии, человек воспринимает получаемое добро и зло только как добро. Он уже не разделяет на хорошее и плохое, поднявшись выше этого. И благодаря тому, что он считает высшую программу превыше своих хороших и плохих ощущений, он начинает постигать ее саму, а не только ее воздействие, от которого ему становится чуть светлее или темнее. Ощущая программу дающего, человек включается в нее и объединяется с ней. Это означает, что он достиг слияния на четвертой ступени – далит. И все это начинается с самого первого действия, когда человек за счет окружения, учебы, света, возвращающего к источнику, достигает такого исправления, что принимает все происходящее, и хорошее, и плохое, как одно неразрывное целое. Над всеми этими состояниями он прилепляется к Творцу для того, чтобы чувствовать его, почитать, ценить, понимать и объединиться с ним на как можно более высокой ступени. Из уроков по статье из книги «Шамати» от 12 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Этапы становления разума. Пробуждение жизни в камне. Вторая стадия бина характеризуется именно своим пониманием. Поэтому, достигая ее в своем развитии, человек начинает по-другому относиться к тому, что ощущает. Даже когда он чувствует, что находится в темноте, и ему неприятно, тяжело на сердце, словно он попал в туман или в черную тучу, он вместе с тем начинает мобилизовать силы, чтобы отделиться от своего ощущения, объективно проанализировать его. Это дает ему возможность согласиться с действием, которое Творец сейчас совершает с ним, и оправдать его. Ведь этим Творец хочет поднять человека выше ощущений и дать посмотреть на него со стороны. И наоборот, именно благодаря тому, что он попал сейчас в такое тяжелое состояние и ощущает страдания, но вместе с тем может анализировать их разумом выше своего ощущения, он может принимать это свое двоякое состояние с радостью. Ведь на основе двух этих отношений он может построить новое состояние, которое на ступень выше прежнего, выше его желания. Так человек достигает второй стадии – пхина-бет. Вместо первой – пхина-алев. Он поднимается на растительную ступень. У него появляется собственное движение. Он уже не просто ощущает приходящее к нему добро и зло, как неживой камень, не в силах никак реагировать, а сам начинает судить о своем состоянии. Он оправдывает действия, помогающие ему продвигаться и установить отношения с Творцом, добрым и творящим добро во всех состояниях, плохих в нашем эгоистическом восприятии и хороших. Теперь у него есть связь с Творцом, которая выше всех этих состояний. Но я хочу развиваться дальше и достичь такого состояния, чтобы сделать сокращение поверх всей этой тьмы. Это значит, что мне не важно, что я ощущаю внутри своего эгоизма. Это не влияет на мое отношение к Творцу, к Источнику. Я уже не воспринимаю свет только как наслаждение, словно первая стадия, чувствующая лишь наслаждение или его отсутствие. Я отдаю свету, как вторая стадия, поднимаю отраженный свет выше, не ради приятного ощущения, а ради слияния с Творцом, поверх этого ощущения. То есть я объединяюсь с процессом, через который ведет меня свет, обучая, что мне нужно всегда быть в соединении с ним, с его программой, выше любого добра и зла, и тогда я прилепляюсь к нему поверх своего ощущения. Из уроков по статье из книги «Шамати» от 12 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Этапы становления разума. От ощущения к пониманию. Все происходит внутри желания насладиться, единственного творения, а оно находится во власти света, который воспитывает и учит его посредством всего происходящего с этим желанием. Этот процесс начинается с четвертой стадии прямого света, из которой мы видим, что кроме того, чтобы наполнить созданное им творение, свет приводит его к ощущению своего Создателя. В итоге творение, пхинадалит, начинает ощущать, что кто-то создал его и теперь наполняет, то есть существует что-то еще, кроме него самого и наполнения. Мы в своей жизни этого не чувствуем, ощущая себя так, как в первой стадии, пхина-алев. В самом начале творения есть у меня жизнь, и я живу. Но мы не чувствуем, что получаем эту жизнь от кого-то, и поэтому не развиваемся выше самого первого, неживого уровня. Растительная ступень уже ощущает, что ее жизнь определяется чьим-то желанием, какой-то программой, ведущей к конкретной цели. То есть она чувствует, что существует причина, процесс, цель. Так в ней развиваются два отношения к своему состоянию и тому, кто дает это состояние. Творение может чувствовать себя хорошо или плохо и одновременно ощущать, что это добро и зло приходит от кого-то. Соответственно, у него развивается отношение к этому кому-то. Инстинктивно оно любит того, кто доставляет ему удовольствие, и не любит того, кто заставляет его страдать. Но за счет прохождения множества состояний творение начинает, кроме чувственных переживаний, понемногу приобретать разум. Разум рождается благодаря анализу процесса, связи причин и следствий, их сопоставления. Оно словно начинает собирать мозаику или лего из разных кусочков состояний, сравнивая и соединяя между собой всевозможные причины и следствия. После того, как оно переживает множество приятных и неприятных состояний и замечает, что они связаны между собой, то понимает, что нельзя судить лишь на основе своей первой эмоциональной реакции, ведь в воздействии на него есть некая программа. Есть определенная формула, связывающая причину и следствие, и поэтому возможны какие-то неприятные состояния, но они полезны и в итоге приводят к лучшим ощущениям. Так у нас начинает развиваться мышление, появляется мысленный процесс, рядом с чувственным начинает формироваться механизм разума, позволяющий получить независимое от ощущений отношение к проходимому нами процессу. То есть мы уже можем отделить себя от своих эмоций, проверить умом свои чувства и отнестись к ним объективно, как бы со стороны, начиная таким образом анализировать свои состояния. Благодаря этому в творении появляется свойство бины, понимание, авана, отдельное от первой стадии, чистого ощущения. Человек начинает с помощью разума подниматься над своими чувствами, заранее видя новое, зарождающееся состояние. Из уроков по статье из книги Шамати от 12 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Четыре шага к кетеру. Когда в нас раскрывается духовное зрение, мы начинаем действительно видеть и постепенно все яснее понимать, что все зависит от места. Желание, то есть количество и глубины деталей, раскрывающих недуховную реальность и показывающих, насколько я связан с другими. Все зависит от числа этих деталей и, главное, от их мощности, от силы соединения. Каждый из нас вдруг раскрывает разные детали своего эгоистического восприятия, но поступает со своим эгоизмом ради того, чтобы соединиться с другими. Получается, что в моем желании появляется выемка относительно выступающей части желания другого, а выступающая часть моего желания соответствует его выемке. И так мы соединяемся, каждый отменяет себя по отношению к другому. Выходит, что я отказался от собственных интересов ради того, чтобы соединиться с ним. Но он в своем восприятии раскроет эти выступающие зубцы моего эгоизма и отменит себя, чтобы соединиться со мной. Таким образом, мы не уничтожаем свой эгоизм, а все время используем его, чтобы соединиться через еще больше выступающих зубцов и выемок. От количества таких связей зависит чувствительность, тонкость нашего восприятия и его мощность. Поэтому мы раскрываем в нем все больше деталей. Так строится общий сосуд ради интересов общества. Чем больше я раскрываю общие потребности, тем больше могу отменить себя и соединиться с другими. Но затем я должен подумать, а для чего я это делаю? Ради раскрытия шхины. И здесь мне нужно достичь еще одного, более внутреннего соединения, ради более высокой цели, раскрывая, что это Творец. Творец – это не какая-то личность, а свойства, проявляющиеся в итоге моих выяснений, словно высшая сфера кетер, которую я раскрываю после того, как выяснил все предыдущие ему сферот, словно заповедь любви, к которой мы обязаны прийти, но с другой стороны не способны это сделать. Она раскрывается нам сама, если мы выполняем все предшествующие ей заповеди. То же самое касается соединения. Если я со своей точкой в сердце работаю в группе и соединяюсь с товарищами, то внутри этого соединения на все четыре уровня раскрываю их внутренний корень, который называется шхина. Шхина означает раскрытие Творца. Я сам не могу построить этот последний уровень кетер, отдающего. он раскрывается за счет того, что я сделал свои 4 шага к нему. Получается, что я сделал все, что от меня зависело. Раскрыл 4 уровня и формы соединения своими силами. И тогда раскрываю уровень кетер, над которым не могу сам работать. Это и есть шина. С моей стороны я завершаю свою работу, а потом меня ждет находка. Как сказано, прилагал усилия и нашел. Из уроков по статье из книги Шамати от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Внутреннее зрение. Вопрос. Что такое личное желание и общее? Ответ. Личное желание в духовном не существует, ведь речь идет не об обычных материальных желаниях, а из духовных желаний у человека есть лишь одна точка в сердце, которую он пока никак не реализовал. Общее желание – это уже способность отключиться от самого себя и присоединиться к обществу. То есть человек уже понимает и чувствует, благодаря учебе, участию в группе и распространению, что духовный мир раскрывается лишь в совершенном желании. Совершенное желание – это значит уже собранное и соединенное хотя бы в своей минимальной форме, позволяющее ему воспринимать определенное число духовных понятий. А до того я ничего не вижу, как будто вечером. В сумерки, когда все становится неразличимым. Сказано, что вечер наступает тогда, когда ты не можешь узнать лицо товарища с определенного расстояния. 4 амот. Настолько все сливается. Если же я могу различить товарища, то это еще не вечер. Вечер означает, что я что-то вижу, но не понимаю, что именно. Так мы начинаем постепенно приближаться к пониманию, что в месте раскрытия существует определенное число характерных деталей, которые нам нужно разглядеть, подобно тому, как узнаем лицо товарища на расстоянии 4 амот, то есть 4 минимальных уровней желания насладиться. Для этого мне надо соединить свое желание с желанием еще нескольких товарищей так, чтобы между нами возникла связь, и я получил от них впечатление относительно добра и зла, света и тьмы. Я должен выяснить, что значит получение и отдача ради себя, ради них или для всех вместе между нами. Я уже начинаю различать внутри нашего соединения все эти понятия, что такое ради себя и что такое ради отдачи. В этом построенном мною месте, в желании, позаимствованном от других, я уже немного понимаю, что такое эгоизм и альтруизм. Это еще самое первое, самое слабое понимание, но я уже могу отличить одно от другого. Получается, что у меня появляется сосуд, инструмент восприятия, кли, с помощью которого я могу видеть духовный мир, ощущать его и различать некоторые детали. Так у меня открывается внутреннее духовное зрение, а не такое внешнее, как сейчас в этом мире, где мы воображаем себя зрячими. Из уроков по статье из книги Шамати от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Собери урожай и накорми страждущих. Вопрос. Творец хочет, чтобы мы служили примером всему миру, чтобы сами разрабатывали методику и были переходным звеном. Какие изменения нам надо произвести в нашем желании, чтобы постичь то, о чем мы читаем в книгах каббалистов, и действительно стать примером для всех? Ответ. Прежде всего, мы должны быть головой, ведь буквы слова «Исраэль» раскладываются на выражение «моя голова». Надо проверять, что происходит в мире, какова воля Творца, как мне стать адаптером, соединяющим его планы и желания с миром. Как приближать мир к реализации? Пускай Творец определяет новое состояние мира, а тот движется вперед, чтобы захотеть принять это состояние. Для этого я должен находиться посередине, как посредник, наставник, воспитатель, помощник. Такова наша работа. Все, что возложено на Исраэль, это подавать пример, играть с миром, помогая ему в обретении правильной формы, объяснять происходящее, рассказывать о причинах бед. Ведь в духовном смысле люди – малые дети, и мы должны терпеливо заботиться об их развитии, проникаясь тем, что их тревожит. Раньше я был далек от этого и не понимал, зачем мне нужна связь со всем человечеством. Всю свою прежнюю жизнь я предполагал, что буду замкнут в милой мне научной среде, обеспечивая себя необходимые материальные нужды. Я хотел познать, понять, соткать картину реальности и не собирался обращать взор на то, что лежит ниже этого уровня. Зачем исследователю мироздания все те, кто лишь путается в этом вопросе или кому это вообще не интересно? Такой была моя позиция. Однако затем я отошел от горделивого эгоистического презрения к окружающим и теперь, наоборот, готов постоянно менять им пеленки. Ведь все зависит от осознания важности, а на духовном пути выясняется, что в этом-то и состоит наша работа, что так мы способствуем исправлению мира и именно этим доставляем удовольствие Творцу. Нет работы более высокой, чем эта. Не случайно сказано, что человек, спахивающий свое поле, чтобы накормить голодных, выполняет духовную работу священнослужителей. Мы просто не понимаем, какова задача коэнов. Под внешней парадностью скрывается нечто совершенно иное – забота о малых. Ведь дети в семье главные, и все вращается вокруг них. Так должны действовать и мы. Это и называется царство священнослужителей, когда кроме этой работы у нас больше ничего нет. Мы создаем соответствие между Творцом и творениями, адаптируем их желания для его раскрытия. Вопрос. Чего нам сейчас для этого недостает? Ответ. Нам нужно множество подготовленных людей. Все наши товарищи должны пройти курсы наставников и организаторов. У нас есть ресурсы, и мы должны реализовать их еще и еще, все шире, глубже и выше. Нам необходима массивная работа по воспитанию, в рамках которой потребуются усилия всех без исключения. А затем, подготовившись, надо подумать о том, как выходить на широкую аудиторию. Сделать это требуется срочно, мы уже отстаем. Жаль, что не все меня слышат. Это рождает во мне страх за то, что может случиться в стране в ближайшем будущем. Ведь все в мире жестко взаимосвязано, и только мы своей работой способны подслащать происходящее. Из уроков по статье «Поручительство» от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Поручиться за всех. В статье «Дарование Торы» Бальсулам объясняет нам, на каких условиях Тора была дана людям. Прежде всего, это должна быть группа людей, которые хотят стать как один человек с одним сердцем. Пережитые страдания не оставляют им выбора. Они видят, что необходимо бежать, но бежать осознанно. Это не слепое бегство от боли, ведь страдания приходят к ним от особой силы, от Творца, согласно его программе, и здесь кроется определенная цель. Творец намеренно дал им страдания. Сказано «Я создал злое начало», иными словами, создал фараона, который приближает сыновей Исраэля к Творцу. И потому злое начало называется «подмогой напротив». Оно побуждает человека познать силу, которая им управляет. Человек задается вопросом, откуда ко мне приходит все это зло, почему я страдаю. В итоге поиск подводит его к главному вопросу, в чем смысл моей жизни, и более того, в чем смысл нашей жизни. И тогда человек находит науку каббала. Так он приходит к получению Тора, начинает понимать, что здесь надо что-то изменить. Вместо того, чтобы менять мир, стараясь прогнуть его под себя, человек понимает, что мир – это проекция его внутренних свойств. Измени себя, изменится и он. Именно это мы и говорим сегодня всем. Надо исправлять человека, а не мир. Разумеется, мы не рассказываем о восприятии реальности, о том, что внешняя картина определяется тем, каковы мы внутри. Этого пока что не объяснишь, хотя научные доказательства уже поступают. Однако, в принципе, человек сегодня уже понимает, что ему надо исправить себя, и тогда он готов получить Тору как приправу. Приправить злое начало этой методикой, чтобы оно обрело хороший вкус. В конечном итоге мы должны придать форму отдачи изначально, получающему желанию. Если человек готов к этому, он получает Тору, то есть методику исправления, и начинает работать, и понимает тогда суть поставленного ему условия. Что такое поручительство, всеобщее единство, что означает его конечная цель – возлюби ближнего, как себя. На пути к этой цели человек раскрывает свое предназначение, которое определяется в первоисточниках, как царство священнослужителей и святой народ. Иными словами, он должен не только реализовать сказанное на себе, но и быть в ответе за весь мир. Тем самым человек склоняет себя и мир на чашу заслуг и правильно применяет свой потенциал на благо других, делая то, что должен, то есть распространяя по всему миру методику исправления. И тогда он исправляет себя, ведь ему не нужно ничего кроме этого. Достаточно жить в работе на нужды общего исправления. Это и значит быть царством священнослужителей. У коэнов нет никакой материальной доли, их владение – творец, то есть ступень чистой бины. Так и человек должен видеть себя на возвышенной ступени, где благо ближнего – его единственная забота над всеми заботами и единственная цель над всеми целями. Пускай в нем всплывают самые неожиданные желания, пускай помехи разрастаются до мировых масштабов, все это за тем, чтобы над ними он заботился обо всем мире, ведь иначе у него не будет материала для работы. Так человек и реализует задачу царства священнослужителей и святого народа, претворяет в жизнь поручительство. Ведь дело не в том, чтобы мы поручились между собой и удерживали друг друга на пути к исправлению. Нет. Мы идем к поручительству со всем миром, мы отвечаем за всех, и пока мы не поможем их исправлению, нельзя считать свою работу законченной. Из уроков по статье «Поручительство» от 13 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Европа восстановит внутренние границы. Сообщение. Страны ЕС договорились о введении пограничного контроля. Повод выбран удачный. Бесконтрольный приток мигрантов. Решение было единогласно принято на заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции. Реплика. Если этим нарушаются связи внутри ЕС для ее жителей, то страны ЕС проиграют и обнаружат свой проигрыш во всех областях. Если же это действительно только против незаконных мигрантов, то ущерба не будет.
Радиоверсия.
Свобода стать человеком. Вопрос. В чем же все-таки заключается моя свобода воли, если над всем властвует рок, судьба или воля Божья? Ответ. На уровне нашего мира человек смело может быть фаталистом, потому что не производит никакого свободного действия, ни желанием, ни мысленного, ни физического. Но дана нам свобода воли только в одном – в получении особого окружения, группы, противоестественного желания достичь свойства отдачи и любви ко всему миру. Это особое желание и называется человек, а все наши прочие желания называются животное.
Радиоверсия.
Старость равно бедность. Сообщение. В Бремене, Гамбурге и Берлине старость напрямую сопряжена с бедностью. Каждый 20-й столичный пенсионер сидит на госпособии. Бедность в пожилом возрасте – фактор риска, повышающий опасность заболеваний, зависимости от ухода и ранней смертности. Помощь государства хватает только, чтобы обеспечивать базовые потребности. Все чаще приличные одетые старики просят милостыню на улицах столицы или роются в урнах в поисках пустых бутылок. Число берлинцев, которым приходится собирать и сдавать бутылки, за последние 2 года удвоилось. Стоящие на грани нищеты пенсионеры, по всей видимости, несколько иначе представляли себе закат жизни в столице благополучной европейской державы, но берлинская реальность далека от немецкой идиллии. Реплика. А когда весь экономический пузырь сдуется, только добрые общественные отношения, если таковые появятся в итоге интегрального воспитания, обеспечат старикам уход. В противном случае им обеспечат утилизацию по-немецки.
Радиоверсия.
Возвращение глобального распада. Мнение. Кейси. Главный редактор Dow Jones и Wall Street Journal. В аналах мирового опыта 2009 год был кошмарным годом. Сегодня мы находимся на грани того же. Спад продолжается. Это угрожает миру во всем мире. Трения превратили распад еврозоны в реальную возможность. Если до этого дойдет, то это будет глобальная катастрофа. Международная банковская система слишком взаимосвязана, чтобы пережить такое событие без обширных потерь и экстремальных оттоков капитала. Правительствам следовало бы отставить в сторону свои внутренние задачи и заняться скоординированными действиями. освободить торговлю, скоординировать денежно-кредитную и социальную политику, развить централизованную систему хранения валютных резервов, чтобы доллар потерял свое нездоровое господство. Реплика. Предлагаемые решения могут присутствовать только на бумаге, поскольку как только приступят к каким-либо изменениям, все угрожает полностью развалиться. Именно этим можно объяснить бездействие руководителей ЕС.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.